אנחנו קוראים מספר כתבי בעל הסולם בחלק
מאמרי מה читаем труды Бааль Сулама на странице 599, 96-я статья, взятая из Шаммати, «Отходы гумной винодельни в духовной работе». Задавайте ваши вопросы по kap.tv. Вопросы, заданные по теме урока, будут озвучены в прямом эфире. Страница 599 в трудах Бааль Сулама, статьи, взятые из трудов Шамати, «Отходы гумной винодельни в духовной работе».
Мы изучаем вещь очень простую. Желание получить. Есть желание получить. Внутри желания получить пробуждается некое новое желание. Пробуждается, и мы с помощью окружения можем усилить это новое желание, чтобы оно увлекло нас в своем направлении. Под воздействием окружения, книг, мы можем усилить новое желание, и тогда старое желание уменьшится, даже, может быть, исчезнет, а может быть, даже, наоборот, усилится, и на фоне его мы будем развиваться. То есть здесь возникает конфликт между двумя желаниями. Желание для себя, для этого мира, и желание к отдаче, к высшему миру, к Творцу. И мы должны усиливать желание к высшему, к Творцу, к отдаче. На фоне желания противоположного ему, направленного вниз, направленного на этот мир. В этом вся наша работа, наш выбор. Все здесь. Каббалисты говорят, в чем, по сути, выбор? Выбор в осознании важности. Что я хочу, чтобы было важнее? Либо желание, направленное вверх, от которого у меня есть пока что только точка, очень маленькое желание, либо желание сюда, в этот мир, вниз. И есть программа, согласно которой, если я направляю свое желание вверх под воздействием занятий, книг, как сказано, все, что в твоих возможностях делать, сделай. Если я усиливаю желание вверх, то мне добавляют желание вниз, чтобы я преодолевал его каждый раз. И это называется помощь вопреки. Когда приходит грешник, фараон во мне, все эти вещи, и тогда вот так. Работа в Суккот, в праздник Суккот, нам объясняют во всех действиях Суккот, как мы можем усилить желание маленькое, которое называется отходы, в котором нет ничего. В наших глазах это отходы. Отдача, ближний, товарищи, объединение. Ну, хорошо, но кому это нужно на самом деле? Никто не придает этому важности. Говорят, что да, это очень хорошо. А, хорошо сказал. Но это лишь указывает на то, насколько мы это не принимаем всерьез. И как усилить важность отходов, чтобы она стала для нас относительно важных вещей. Я, этот мир. Как поднять отходы над всем? В этом и смысл строения суки. Это то, что нам Барсина хочет объяснить. Говорится вновь о том же самом выборе, который мы должны всегда делать в пользу Высшего, под воздействием окружения, окружающего света, постоянно направлять себя вверх, добавлять важность отдачи. Поднять ее, как сказано, вернуть шхину из изгнания, которая кажется отходами, у которой нет как бы важности, поднять ее надо всем.
Статья Цади Вав, 96-я. Отходы гумной винодельни в духовной работе. Гумна означает «деним дедхура» — суды и ограничения с мужской стороны, о чем сказано «скрылась и не осквернилась». И это когда чувствует человек свойство горен, гумна, когда он чувствует себя гером, то есть чужим пришельцем в духовной работе. Винодельня означает деним денуква, суды и ограничения с женской стороны, о которых сказано «скрылась и осквернилась». Винодельня, якев, это ощущение недостатка, некев. И есть два вида суки. Первое — это ананей кавода, благославы. Второе — псолет, горен и некев. Обходы гумная винодельня. И вот анан — это облако, вид скрытия, когда человек ощущает, что духовное скрыто от него. И если человек усилием воли преодолевает это облако, то есть это ощущаемое им скрытие, то удостаивается облако славы, ананей кавод. Это называется манде има, который действует в течение 6000 лет и является смыслом и тайной, потому что еще не нисходит в природу, называемый пшат, то есть простой смысл. Отходы гумна и винодельни, горен и екев, называются простым смыслом и природой, являющейся манды малхут, которая исправлена именно верой, эмуна, и называется итарута делитата, возбуждение или же просьба снизу. Однако манды има — это итарута делиэля, то есть возбуждение свыше, которое не идет от природы. То есть со стороны природы, если человек недостоин получить свет, то он и не получит никакого света. Тогда как благодаря возбуждению свыше, которое выше природы, свет проходит к низшим, как сказано, «Я Творец, пребываю с ними во всей их нечистоте». Или, как сказано в книге Зоар, «Хотя и грешат, будто и не грешат вовсе». Но под воздействием пробуждения снизу, Итарута Делитата, свет может нисходить к низшим, только если они способны получить его согласно своей природе, то есть согласно собственным качествам. И это называется манденуква, когда человек может исправить себя верой, свойством веры, эмуна. И это называется исправлением, идущим со стороны самого человека, и относится к уровню 7000-летия, которое называется «и один разрушенный, потому что нет в самой Малхут ничего от себя». А когда мы исправляем это состояние, удостаиваемся 10000-летия, которое является уровнем Гар. Гимель Ришон, 3 первых. И такая душа находится в одном из 10 поколений. Однако, есть также 7000-летие, который завершает период 6000 лет и называется частное. А как известно, частное и общее в духовном всегда равны, но оно относится к манды има, называемое облака славы. И цель работы в нахождении на уровне простого смысла, пшат и природы. Ведь при такой работе у человека нет возможности упасть ниже, если он уже опирается на землю. Это потому, что он не нуждается в большом состоянии, ведь все время начинает работу будто заново. То есть работает он всегда так, будто только что начал работать, принимая на себе власть небес верой выше знания. И основа, на которой строится порядок работы, должна быть самой простой, чтобы быть абсолютно выше знания. И только самый наивный человек может настолько принизить себя, чтобы продвигаться без всякого основания, опираясь лишь на свою веру и не нуждаясь в другой поддержке. А вдобавок, он должен принимать эту работу с большой радостью, будто обладает знанием и явным видением, на которое опирается для подтверждения своей веры, чтобы полагаться на веру выше знания, совершенно в той же мере, будто у него есть уже это знание. И если человек держится такого пути, то никогда не упадет, и всегда сможет быть в радости от того, что служит великому царю. И об этом сказано: одного жертвенного ягненка принеси утром, а второго ягненка в сумерки, подобно утреннему дару и его возлиянию. Смысл в том, чтобы с той же радостью, которая была у него во время приношения жертвы, когда он ощущал утро, что означает свет, и так светил ему свет Торы, что все было совершенно ясно, с той же радостью он должен приносить свою жертву, то есть выполнять свою работу даже тогда, когда настает вечер. Это значит, что даже когда нет у него никакой ясности ни в Торе, ни в работе, несмотря на все это, он делает все с радостью, потому что действует выше знания. Поэтому он не может оценить, в каком состоянии приносит большее наслаждение Творцу. И в этом смысл того, что Рабби Шимон бен Менасия называл это нечто подобное материалу. Материал называется то, что не обладает знаниями разумом. Ухо, которое слышало глаз Творца на горе Синай, не украдет, то есть не получит для самого себя, а примет на себя власть небес, не требуя большого состояния и оставаясь во всем выше разума. А он ушел и украл какое-то озарение для себя, то есть сказал: «Сейчас я могу быть работником Творца, ведь есть уже у меня знания и разум для этой работы, когда я понимаю, что стоит работать на Творца, и теперь я не нуждаюсь уже в вере выше знания». И за это был он продан в судебный дом. Судебный дом означает человеческий разум и знания, которые судят действия человека, стоит ли их совершать или нет. А продали его означает, что он ощущает себя чуждым работе Творца. И тогда приходит разум и задает известный вопрос: «Что дает тебе эта работа?» И приходит он лишь ради воровства, ведь уже получил какую-то поддержку для своей веры, и потому приходит и хочет отменить эту поддержку с помощью таких вопросов. Но все это только для шести, то есть продали его на 6 лет, что означает «Деним Детхура». А если скажет раб: «Я люблю своего господина и не выйду на свободу», то есть не захочет освобождаться от его заповедей, тогда совершает над ним следующее исправление. Подводит его хозяин, то есть господин всей земли, к двери или к мезузе, ограничивая его на принятие власти небес, и протыкает, делает отверстие у него в ухе. Делается ему это отверстие, чтобы еще раз смог услышать то, что слышал на горе Синай. «Не укради, и стань рабом его навечно». Ведь отныне он становится подлинным работником Творца. Суккот означает «временное жилище». Если человек уже заслужил постоянное жилище, и ему нечего больше делать, остается ему только выйти во временное жилище, как в то время, когда находился он в пути во дворец Творца, и еще не дошел до постоянного дома. Тогда он все время ощущал необходимость достичь царского дворца, и встречал он ушпизин, гостей. То есть, в то время, когда выполнял он свою работу, как временный гость. А сейчас он может вспомнить ту радость, которую испытывал тогда в работе, когда неустанно благодарил и прославлял Творца за то, что тот все время приближал человека к себе. И эту радость теперь он может продолжить и в Суккот. Именно это и намекает на это временное жилище. А потому сказано: «Выйди из постоянного дома и поселись в жилище временном». Главное не рассуждение, а дело. Дело подобно материалу, как объяснил рабби Шимон бен Менасья. Нечто подобное материалу означает, что главное — это действие, а разум — всего лишь его зеркальное отражение. Но вместе с тем действие относится к животному уровню, а разум — к человеческому. И суть в том, что если достигнуто совершенство на уровне действия, то это действие становится настолько великим, что приносит человеку разум Торы. А разум Торы означает человеческий уровень Медабер.
Вся статья о том, как усилить веру, отдачу на фоне получения. То, что кажется нам отходами, винави и виноделия, как мы над этим приподнимаемся. Даже в то время, когда чувствуем совершенство, когда уже находимся в постоянном жилище, нужно выйти во временное жилище. Человек должен стараться никогда не успокаиваться, потому что наверняка мы не знаем, что такое полное исправление, когда будут исправлены все души, весь ман нуквы будет реализован. Мандеима. И получается, что Суккот — это... Смотрите, после того, как мы выяснили, что мы находимся в желании получить во время слихот, после того, как мы отрезали себя от последнего года и хотим подняться в новый год, в новое изменение, стать главой изменений, Рош, после того, как мы проверяем, что мы не в состоянии сделать ничего в Йом-Кипур, мы привлекаем большие света, которые делают выяснения. Сейчас у нас есть 4 этапа. На 5-й день после Йом-Кипур наступает Суккот. Всегда это так. Йом-Кипур в 10-го числа месяца, а Суккот 15-го. И тогда мы приходим к решению, что мы должны делать в наших килим. А наша кли дана нам для того, чтобы пробудить эту важность. Не обслуживать наше желание получать. Смотрите, что символизирует этот праздник. Не обслуживать наше желание получить, а усиливать желание отдачи. Не находись в отходах, а находясь в отходах, нужно взять их и возвести их до уровня отдачи. Не занимайся килим получения, выйди из постоянного жилища. Ты должен выйти, ты должен построить для себя некое новое строение, в котором, в этом новом строении, самое важное, что такое? Что самое важное в доме? Это потолок, и он будет от тебя только в отдаче. только в том, сколько ты можешь уподобить себя окружающему свету, который находится над покрытием суки, чтобы у тебя это было столько его, сколько ты можешь получить. В этом весь смысл Суккота. И он объясняет нам, даже если думаешь, что ты праведник, что уверен, или ты вдруг пробуждаешься, а раньше ты не слышал, ты хочешь услышать, тебя вновь делают отверстия в ухе. Это означает, что дают ему новое желание получить, он присоединяется к бине, узнаем, уши символизируют свойства бины, и тогда начинает лучше слышать и больше работать, и тогда он входит в постоянную работу, когда уже не выходит, не может стать свободным.
Ученик из Хайфы спрашивает, написано, что если держаться постоянно за намерение, все время будем в радости. Как можно держаться постоянно за веру выше знания, чтобы это не было внутри знания?
Мы должны изучать из наших келим, из желания получить. И изменить его на желание отдачи. Желание получить, я хочу много, много наполнений, разного рода. Я хочу присоединить к себе все желания всего мира. И наполнить их, чтобы они стали моими. Весь мир мой, все звезды, все золото, серебро, вся вода, все горючее, бензин, все-все. Я хочу все. То же самое нужно учить, нужно рассматривать в примере с отдачей. Я хочу в себе все намерение к отдаче. Есть масса других примеров. Мы постоянно изучаем желание получить. Нам есть куда расти? Что он спрашивает? Он спрашивает, как можно сделать так, чтобы вера выше знания стала внутри знания. То есть я внутри моего желания получить постоянно думаю, как, чтобы мне было хорошо. Даже если я иду спать, я хочу это наполнить свое желание. Поесть, погулять, послушать, увидеть. 1001 вещей. Я нахожу самое важное и пробуждаю его. То же самое в желании отдачи. Я могу прийти к состоянию, что я постоянно ищу, как я могу больше отдавать. И в каком виде. Только к этому стремиться. Возможно, лишь поменять настройку, поменять важность. Это зависит от света. Если я его вызываю на себя, он производит это изменение, дает мне важность, и тогда нет проблем. Работать ради отдачи легче и проще, чем ради получения. Если ты работаешь, допустим, нейтрально, если бы ты пришел какой-то гуманоид с другой планеты и смотришь на людей в нашем мире, на земном шаре, им дали работать над природой, над Вселенной, над всеми высшими мирами, только быть связанным с высшей силой, с Творцом. Или 70 лет страдать здесь и копаться в мусоре. Что бы ты выбрал с точки зрения здравого смысла? Конечно, ты бы выбрал не вечность и совершенство. Но что? Мы не в состоянии освободиться от этого. Но решение, понятно, что должно быть в пользу духовности. То есть моя проблема постоянно в том, чтобы поставить себя на нейтральную позицию и привлекать свет, возвращающий к источнику. Группа, вновь группа. У тебя здесь нет никакой проблемы, кроме этого.
Йосеф из группы Иерусалима спрашивает, почему есть необходимость в Суккот быть в радости?
Радость — это символ того, что я меняю келим. Я начинаю придавать важность отходам гумная виноделия. Я приподнимаюсь над своим эгоизмом. Я предпочитаю быть во временном жилище, постоянно в продвижении, в развитии. Не в моих келим, которые я наполняю, а я наполняю келим других. Келим отдачи. И тогда признаком этого, символом этого является радость. Радость — это как печать, что я действительно... Это то, что я хочу. Не может быть, чтобы я отдавал и плакал. Это не называется отдача. Еще? вещи простые.
Завтра канун Суккота, и тот, кто сидит в суке, смотрит на схак, на украшения с товарищами. Какое правильное намерение нужно совмещать с этим сидением в суке?
Да, прежде всего мы поговорим еще об этом, о строении суки. Это можно изучать ее параметры, чтобы было не меньше, чем положенные размеры, и не больше, чем положенные размеры по высоте, по ширине, должно быть особое покрытие. Все эти признаки, все эти символы символизируют строение души. Мы еще будем их изучать. Посмотрим по сфероты. Это первое. Второе. Суку нужно украшать. Это означает, что я ее придаю ей великолепие. То есть кли отдачи. Сука называется кли отдачи. Как Ноев ковчег или другие вещи. Как храм. Как другие вещи, символизирующие отдачу. Я их украшаю. Я хочу, чтобы это было важно в моих глазах. Поэтому в нашем мире есть такие символы. Символы очень важные. Рабаш очень пунктуально украшал суку. Один раз он получил награду, премию за самую красивую суку. Один раз я пришел в Суккот, в первый Суккот, когда я был у него уже с февраля до Суккота. Я вошел в Сукку, увидел его, он ходил там из угла в угол, думал, гулял по Сукке, Сукка в его доме, кроме той Сукки, которая была во дворе. И он ходил из угла в угол, думал, вдруг посмотрел на что-то, и побежал. Выбежал с квартиры на улицу. Я за ним побежал. Что такое? Что случилось? Он мне ничего не сказал, пока не нашел своего маленького внука. Ну, не маленького. Ему было 16-17 лет. И спросил, где слон? Он ответил, я думал, что это лишнее. Там было как Ноев ковчег, и Ной выводил из ковчега всяких зверюшек этих маленьких, и там был слон. Но слон не соответствовал по размеру, он был больше, чем остальные. Так он сказал, я думал, что это лишнее, он-то не вписывается. Он сказал, немедленно верни на место. То есть, и так, потом, когда я приводил к нему новых товарищей, один там был плотник, другой работал со стеклом, и каждый что-то добавлял к суке. Я хочу сказать, что он очень заботился об этом украшении. Мы с ним гуляли в парке, мы там отрезали ветки финикового дерева или другие красивые листья, и он очень заботился об этом. То есть это не просто так. Конечно, это внешнее, в этом нет ничего, каждый это может сделать, но если человек делает это, исходя из... Он связывается с важностью. Это тоже хорошо. И украшения, и вообще спят в суке, едят в суке, все делают в суке. Как можно больше. Все это, все эти вещи чистые. Это признак великолепия того, что ты предпочитаешь килим отдачи, килим получения. Вот что это значит. Это не символ, мы понимаем, что все эти привычки наши, все эти внешние обычаи, они исходят из духовных законов, из внутренних, размер суки, время, движение места, существование реальности, как Высший имел, облачаясь на нижний мир, и дает нам такие результаты, как наше тело, как земной шар. Все это возникает как проекция свыше, проекция высших сил, которая так в материале придали ему такую форму в этом мире. И такие отношения, когда есть неживое растительное животное, и отношения между ними, этот поедает этого, этот живет за счет этого. Все это просто проекция высших сил. И поэтому это то, что относится к реальности. Но то, что касается исправления реальности, этого нет в нашем мире. Поэтому все эти заповеди, они иррациональны. Для чего мне строить суку? Для чего мне делать Песах? Для чего мне делать разные другие вещи? Они все не иррациональны. Что в этом есть? Потому что все они касаются наших исправлений, того, что мы делаем уже снизу вверх действия, а то, что на нас приходит сверху вниз, это просто из мира бесконечности, ацилут брия яцера асия, и в этот мир сверху вниз так спускаются все силы, и наш мир тоже. Его эти силы создали мы в таком виде. Но то, что мы хотим сделать, как люди, желающие приблизиться к Творцу, мы также делаем эти действия на практике, как символы. Они не являются главным. Конечно, мы нашими руками не делаем никаких действий в душе. Ничего. Но когда ты делаешь это, ты как будто придаешь этому символ важности. Но важно это в намерении. В намерении, как мы говорили на Зоре, когда читали. Если я читаю Зор без намерения, то может быть как яд смерти. Вот, я прочитал, я праведник. Теперь мне положен высший мир. Я еще больше даряюсь от исправления. То же самое может быть и с сукой, и со всем остальным. Нужно стараться в каждом действии выяснить, каков его духовный, его духовная ориентация, и настраиваться только на это, а действие, чтобы у тебя было основой для исправления намерения, как чтение. Для чего мы читаем? Неважно, на каком языке, неважно, что именно я читаю, сколько я понимаю, о чем там говорится во всей этой истории. Это вообще не важно. Стремление, устремление над этим. Схватить тот скрытый свет. Вот что мне нужно. И это можно сделать тоже в таких действиях. Если я делаю, произвожу действие, но устанавливаю на него намерение. Поэтому мы видим, что каббалисты в Песах и в Суккот именно очень пунктуально придерживались всех обычаев. Рабаш не ел и не пил вне суки. Никогда. Мы ехали в какой-то парк или в какое-то место, мы знаем заранее, что там есть сука. Я брал с собой бутылку, стакан, и там он пил. Именно так. Обычно в Суккот мы ездили в гостиницу «Дипломат». Сегодня она называется по-другому. В Тель-Авиве. Там была сука. Мы ходили туда в сауну. Там была парная, отдельно мужская и женская, в двух разных частях здания, и мы туда ездили. Он очень пунктуально придерживался. Вновь можем подумать, что каббалисты делают это как все. Здесь огромная разница, как в чтении. Есть те, которые читают Зор, и Талмуд и Сеферот, и другие книги, и хотят знать, что написано в тексте, как связано одно с другим, и так далее, и так далее. А каббалист, или тот, кто хочет быть каббалистом, думает о намерении. Где свет, чтобы раскрылся мне? Если не раскрываются глаза, то я не увижу. Я должен видеть это внутри себя, в моих келим, а не глазами моего осла. Это вещи деликатные, и мы должны их объяснять себе и людям, что мы не пренебрегаем обычаями, Но, как написано, Творца не волнует, как ты забиваешь скотину, а даны заповеди, чтобы очистить имя творения. Это важно. Вы вначале сказали о важности, а я ищу эту важность в, со стороны группы, занятий. И здесь, если я понимаю, Суккот говорит о том, кто уже удостоился постоянного жилища, он выходит во временное жилище. Если какое-то состояние, когда уже все у тебя есть важность, и ты больше не должен выходить во временное жилище.
Тут можно рассказывать с двух сторон. Либо постоянное жилище, ты находишься пока еще в своем желании получать, это твое постоянное жилище, ты готов выйти из него и так далее, все время находиться в изменениях, пока ты не будешь во временном жилище, пока ты не достигнешь совершенства того состояния, пока у тебя есть уже Шмини Ацер, это Симхат Тора. А можно, как он объясняет здесь, что это добавка. Даже ты уже удостоился постоянной квартиры, ты все равно, постоянного жилища, ты должен все равно добавлять временное. Да.
Но наступит ли это такое состояние, когда уже все, уже есть важность, и это становится важнее всего, свойство дать становится самым важным для тебя, или постоянно нужно падать и вставать?
Сказано, тысячу раз упадет праведник и встанет. Если ты хочешь стать праведником, то это так. Падать и вставать. Почему же зло? А что плохого здесь? Почему плохо? Потому что зло. Пока не чувствуем пользу, мы думаем, что нету здесь ни работы, ни награды. Эти падения, эти отключки, ты можешь посмотреть. Половина людей спит, половина находится где-то там в тумане, не могут держаться, смотрят с трудом. Это верно. В следующий раз меняются. И эти изменения, пока мы должны пробуждать их таким образом, чтобы они менялись со скоростью света буквально. Тогда будем проходить эти изменения быстрее, потому что не может быть, чтобы на какое-нибудь падение или подъем есть, была бы какая-то скидка. Все зависит от души. Все это уже поделено. Высота, уровень души определяет, как ты определен с другими, каким образом ты должен исправлять, как ты должен проходить и каким образом, и что. Это не зависит от нас. От нас зависит только, как можно скорее пройти эти вещи. То есть темп. Но не количество действий. Поэтому, чем больше держится за группу, как вчера мы говорили, что в бушующем море нужно привязать себя на корабле, там, к мачте, и тогда ты не упадешь. Но это заранее, а не когда ты уже выпал. Это поручительство. Да.
Можно ли объяснить немного смысл, духовный смысл четырех символов? И вся эта пунктуальность, которую подает этому.
Ну, по правде говоря, все эти тонкости, конечно же, из Торы. Вопрос, насколько нам нужно сосредотачиваться на этом местонамерении. Массы, на котором не на чем больше сосредотачиваться, они далеки от намерений, от исправления души. Они делают это в теле, то есть во внешних действиях. И тогда для них это итрог, а люлав — это люлав. Нужно очень соблюдать все это точно. А мы, занимаясь больше намерениями, мы берем это просто как такие правила, законы, и все. А четыре вида вот этих, они символизируют нам
коль,
Все, что мы проходим с помощью исправления Зерампина, у которого есть Хесед, Гвура, Тиферет. Мы и вчера об этом говорили, как мне помнится. А потом Малхут, получающая. Это три линии. Вот здесь три линии. Малхут получает от них. Это в сущности тот зивук, который мы должны вызвать. Поэтому тут есть лулав и адасим, ветви ивы и итрог. Что это символизирует нам? Это сам Зерампин, Хагат, Хесед Гура Тиферет Нецах и Год и Йесод. Я прошу прощения. Это Йесод, а это Малхут. Вот это Итрог. А это Йесод. Зерампин. Лулав. Вот это все символы. И сука, если ты возьмешь Песах, любой праздник, каждый праздник, это особое такое соединение, всегда это Хесед, Гвура, Тиферет и Малхут. Три линии, через которые приходит свет и наполняет Малхут. Нет ничего другого. Зевук между Творцом, душами и Шхиной. Малхут. Да.
Во всех внешних действиях, выполнениях заповедей, как будто, стоит ли нам, имеет ли смысл немножко это испортить, чтобы совсем отключиться от выполнения заповеди?
От выполнения внешней заповеди.
Сделать что-то специально испортить, чтобы отключиться от...
Мы видим, что мы находимся в отрыве от этого. Большинство народа находится в отрыве от материальных заповедей. И ты можешь спросить, почему высшее управление сделало таким образом. Это сделано специально, чтобы пробудить народ к внутренней части, а потом уже к внешней. Я уверен, что мы не оставим наши обычаи, но мы будем подходить к ним правильно. И будем соблюдать эти обычаи, но мы будем именно называть это обычаями, а не заповедями. А заповедями мы будем называть наше намерение ради отдачи. Этим мы исправляем себя, наше сердце и нашу душу. И для того, чтобы облегчить нам этот путь, есть тут еще вещи, о которых мы поговорим как-нибудь. Специально было проделано такое исправление, чтобы мы вышли из внешних этих действий, часть народа. И мы должны все-таки приблизиться, но прежде приближаемся через свет, через внутреннее исправление. Тогда все внешние действия воспринимаем как обычаи, традиции, как отражение в нашем мире от духовного. И тогда выполняем это, не преувеличивая, не сосредотачиваясь на слишком на всяких таких тонкостях, но смотреть на это правильным взглядом, исходя из намерения. Ты прикрепляешь себя к намерению, исходя из этого выполняешь действие. Тогда внешнее действие, оно лишь указывает на то, что ты тоже хочешь во всем, чем ты можешь, выразить правильную форму выполнения заповеди. И таким образом, конечно, все наши действия в этом мире, те, которые соответствуют духовным действиям, у них есть место. Мы, не дай Бог, не говорим, что мы против религии или против выполнения этих земных заповедей, которых, которые мы называем традициями, чтобы не путаться. Потому что действительно заповеди — это выполнение 613 наших заповедей ради отдачи. Нужно только придать всему земным заповедям и духовным заповедям дать свое место. И что действительно от нас требует Творец? Прежде всего, исправление души. И поэтому действительно народ вышел из религии для того, чтобы вернуться к этим действиям, может быть, в будущем, но уже исходя из желания быть связанным также и таким образом с духовным, уже находясь в связи и в исправлениях. И поэтому, если думают о нас, что мы возвращаем в религию вот таким обычным образом, нет. Но если думают о нас, что мы не хотим выполнять эти вещи, мы, да, хотим выполнять их. Да.
Мигель из Мексики спрашивает, могут ли все заграничные группы тоже соблюдать эти обычаи? А Томер из Иерусалима спрашивает, он говорит, что в Израиле вы построили уже эти суки, что вы делаете, рекомендуете в них делать?
Я рекомендую в этих Суккот в наших каббалистических центрах в стране. Я не думаю, что это строит делать в наших центрах за границей, скажем, в Латинской Америке, в России и в других местах, потому что это может пробудить, строить сукку, имеется в виду, это может пробудить всякие внешние силы, которые у нас нет совершенно никакого желания привлекать к себе внимание их с их стороны. А в Израиле мы должны это делать, потому что мы должны делать то, что принято в массе народа, прежде всего. Поэтому все эти символы мы должны выполнять так же, как и дома, так и в домах каббалы народу. Что делать? Соблюдать? Насколько уточнять? Это зависит уже от группы. Мы ничего никому не насильно не определяем. А, конечно, хорошо эти символы соблюдать. Можно сделать трапезу с детьми. Женщины могут быть внутри. Они свободны от суки, но все-таки, если можно присоединить к этому как можно более людей, это хорошо, это праздник радостный. Но не так, как это говорит Мигель из Мексики, я знаю его. Я не думаю, что это хорошо. Прежде всего, это вызовет на него ненависть и разные излишние вопросы. И вообще, все эти традиции, это всего лишь традиции. Мы прежде всего давайте достигнем того, что мы их сами выполняем внутри. Вот это из нашего постоянного жилища, желания получать, достигнем временного жилища, желания отдавать, будем выполним этот процесс 6 дней Суккота. Ведь это вся наша жизнь до конца исправления, в сущности. Практически. Там остается еще немного в получении ради отдачи, но это огромное исправление в Суккот, обрести бину. Всю бину, это как вот это все формы, это как ковчег Ноаха. Малхут обретает все эти исправления. Давайте сделаем сначала это внутри себя. А внешне я не рекомендую делать это за границей. Лучше так. Только в Израиле. Да.
На странице Тафреш в первом абзаце он говорит, что всегда он может быть в радости, потому что верит в то, что обслужит великого царя. Но зачастую мы видим, что товарищи теряют эту веру и не видят великого царя. Более того, даже в группах. Как вы советуете помочь товарищу или группе выйти из этого состояния и вернуться к радости? Радость выполнения, радость объединения.
Есть много возможностей. Мне всегда помогало лучше всего это проходить вот эти вещи. Я их тоже прохожу. Сосредоточенность на выполнении своего распорядка дня. Я должен отвечать в блоге, это у меня берет как минимум 2 часа в день. Я должен сниматься утром и вечером в разных программах, я должен выйти на час на прогулку, я должен зор готовить, Бенсон на меня давит, должен готовить ответы к статьям. Я все время нахожусь под давлением, я не могу освободиться от этого давления. И я не могу сказать, что я болен, не могу говорить и так далее. И вот эта сосредоточенность, я не могу от этого отойти, отказаться. А если нет, то я не сделал еще конспекты Рабаши, еще многих вещей, не подготовил себя к тому и к этому. Вот это давление, оно помогает. То есть я чувствую себя обязанным. Я не могу никуда убежать. И так было все время. Рабаш умер. Я засел за написание книг. Прошло несколько лет, я написал несколько книг. Мне это помогло пройти вот эти вещи быстро и хорошо. Я всегда видел перед собой, что я делаю завтра. Вот я определяю это для себя и не двигаюсь с этого. У меня есть распорядок на неделю вперед совершенно точно, еще на несколько недель. И в этом распорядке записано все. Жена сердится, там написано «День рождения моей жены», чтобы я тоже не забыл. То есть вот это обязан. Вот так вот, буквально. И это помогает. Ну так споем, пожалуйста.
У нас есть несколько объявлений. Открыта лекция Рава Лайт, она пройдет сегодня и каждый вторник в 7 часов вечера в доме Каббала народу по адресу Жаботкинского 17 Петахтиква. Все приглашаются, вход свободный. В течение праздников у нас всех есть возможность участвовать в акции распространения газет. С любовью к народу Израиля раздаем праздничный выпуск газеты Каббала народу и делаем наш год сладким и счастливым. Для участия в акции по распространение, звоните 1-700-509-209. 9 ноября пройдет мировой каббалистический конгресс, и в ближайший понедельник начинается первый этап подготовки. Мы собираемся во всех центрах Каббала Ла'Ам для подготовки к этому мероприятию. Сейчас увидим небольшой рекламный клип. В преддверии конгресса, международного каббалистического конгресса, думаем, как к нему лучше подготовиться. И вот рецепт для успешного конгресса. Состоит он из 4 этапов. На первом этапе мы собираем самые лучшие компоненты в мире. У нас пройдет 29 сентября, День мирового единства. Продолжаем. 2 этап. Всю ночь мы готовим в ночь Шушана Раба. А 3 этап. Перемешиваем на мероприятии все вместе 17 октября. А в конце, на 4 этапе, мы собираемся на День мирового единства, последний перед конгрессом. Конгресс приближается. вкусите и узрите. В воскресенье 29 сентября начинается первый этап. Мы собираемся во всех центрах Каббала народу в мире, начиная с 3 часов дня до 7 часов вечера, День мирового единства. Прямая трансляция занятий с Равом Лайтманом, вопросы-ответы, культура, культурная программа. Звоните 1-700-59-209. На этом мы завершаем. Спасибо. Хорошего дня.
החברים, החיים